Мы сейчас начинаем читать третью книгу Хумыша. Ваикро. Есть известный мидраш на книгу Ваикро, называется Сафра. Еще называется Тора с Коэним. Буквально учение о священниках. Я хочу пытаться немножко объяснить, в чем суть, хотя бы примерно, как, чем этот хумаш определяется сам по себе. Допустим, мы сейчас кончили читать Шмот. Это называется еще Сефер Гула, книга освобождения. И мы об этом говорили, что от выхода из Египта до возвращения полноценного Шхины в народ Израиля, это еще не было истинное избавление. Вопрос, в чем суть, так сказать, именно Торас Коэним, третьего Хумыша. Если говорить о первых главах, их несколько глав, это вообще заповеди о жертвоприношениях. Я хочу вещь немножко объяснить, вещь глубокая. Есть у этого очень высокий источник. Мы говорим в наших молитвах, что Всевышний обновляет каждый день творение. «Хадеш бахольом масе брешит». Вот помните такое выражение? «Хадеш бахольом тамид масе брешит». Всевышний заново обновляет творение. То есть само творение, а есть поддерживание творения. Это тоже, то есть сам мир, у него нет никакого существования без того, чтобы воля Всевышнего поддерживала его. Если воля Всевышнего не было, прекратилась его поддерживать этот мир, то от мира не осталось бы ничего, полная тщета. И есть разница между своим творением и тем, что Всевышний каждый день возобновляет существование мира. О. Вернемся к нашей теме Ваикро. Есть все главы, последние главы книги Шмот. Это главы действительно строительства переносного храма, глава освящения, освящения коэнов. То есть и кончается Хумыш Шмот с тем, чтобы Моше Рабейну собрал храм, и там действительно принесли нужные жертвы и снесла Шхина в храм. То есть в этот день была первая Нисана. Моше Рабейну был коэном, священником, и Аарон был коэном. То есть эти жертвы, например, Моше Рабейну, это их смысл был освящение храма и священников. А дальше начинается жертва ежедневная. Кстати говоря, напомню вам одну пуримскую тему, что приводится в Гмаре, что за заслугу принесения половинок шекелей, эта заслуга поставила нашему народу напротив, то есть то, что нас оградило от то, что как Аман купил нас вот у Хашвероша. Мы это можем говорить немножко. В чем суть этих самых шекелей? У каждого еврея, то есть там было три вида, два вида половины шекелей. Один это то, что сделали так называемые аданим, эти буквально подставки, подножья, бревен, которые там огромные бревна, из ограды храма. Это касается строительства храма. А кроме того, было полшекеля, приносили, это была доля каждого еврея в постоянных жертвах. Некоторое маленькое замечание, маленькое, но достаточно большое. У богатого не брали больше, а у бедного не брали меньше. Это, по большому счету, должно было вообще ударить по самолюбию богача, что у него служение Всевышнему в храме нет большей доли, чем у любого другого еврея. О. И эти деньги шли на постоянные общественные жертвы, там были еще какие-то расходы, которые на остатки шли на другие расходы, это приводится в конце Масорет Ктубот, это не наша тема. Но самое святое было это общественное жертвоприношение в течение всего года. В чем смысл этих жертвоприношений? В том, что кроме того, чтобы построить храм и чтобы шхина, есть нечто, что должно поддерживать присутствие шхины. То есть, так как Всевышний постоянно возобновляет все творение, Также отношения Всевышнего к нашему миру должны возобновляться нашим служением. И более того, касаясь одной глубокой темы, на которую постараюсь с Божьей помощью коротко объяснить, в наших в Талмуде и в других местах приводится очень такое странное понятие. Буквально ахилата мизбех, буквально еда жертвенника, как будто бы жертвенник поедает. В чем смысл этого? Всевышнему ничего не надо. Он не нуждается в наших жертвах, не нуждается в наших заповедях. В чем смысл? Это то, что называется ахилата мизбех. Как связано ахилата мизбех, поедание жертвенником с нашей едой? Эти вещи связаны, это не просто так, не просто когда для красного словца эти слова употребляются в Талмуде. Есть глубокая связь в том, что, по большому счету, душа каждого из нас, она нуждается в источнике, нуждается в поддержании ее, даже когда она не в теле. Потому что нет ничего в мире, которое существует без поддерживающего постоянного влияния Всевышнего, кроме самого Всевышнего. Ведь ничего самостоятельного. Любой, так сказать, отрыв от первоисточника – это полное исчезновение. Но есть разница между душой и телом. Душа, получается, когда находится еще в мире душ, получает свой источник своего существования Всевышнего. Но в этом теле, когда жизнь находится в этом теле, нам нужна еда. В чем смысл еды? Это поддерживать существование души в теле. То есть та связь, которая есть между душой и телом, для этого нужна еда. Аналогично этому и то, что говорится о жертвоприношениях в храме. Смысл жертвоприношений – это поддерживать связь между Всевышним и Его творением. То есть это поддержка связи – это как поддержка связи души и тела. Поэтому это называется тоже еда. И Всевышний сам по себе, он абсолютно не нуждается ни в чем. Ни в чем. О. Поэтому, короче говоря, тема жертвоприношения, которая есть в нашей книге «Ваикро», это тема поддержания присутствия шхины в народе Израиля. Скажем так, на основании этого я хочу объяснить также некоторые другие темы нашей книги. Есть у нас тема, то, что неправильно называется по-русски, ритуальная чистота. Тоже тема в книге большая, в этом хумыше. Так все называют, я уже не Дон Кихот, который имеет силу воевать с мельницами. Я уже пытался с ним воевать, но это не помогает. Привыкли так это называть. Почему я так против этого понятия? Объясню вам. Ритуально это эфемерное. Ритуально это вещь, которая на самом деле это не объективная реальность, а что-то эфемерное. Поэтому это ложь, это не ритуально. Нечистота, это духовная нечистота. Это вещь, которая, это объективная реальность, которая мешает связи человека со Всевышним, мешает человеку молиться и так далее. Я слышал от своих учителей, что великий Хидо, по-моему, это был. Он говорил, что он уверен, что у Аризеля был пепел красной коровы, что он мог очиститься от скверны мертвеца. Без этого невозможно понять, как он достигся таких постижений. Непонятно. И наша беда, что мы сегодня можем очиститься. О, то есть, короче говоря, так как тема нашего хумаша – это связь присутствия Всевышнего среди нас, то вся сфера законов, которые касаются то, что называется тума и таара, очищение, это то, что мешает связи со Всевышним, и то, что, наоборот, позволяет приблизиться к Всевышнему. Это все темы, которые касаются тума и таара, разные темы есть тут. Есть тут у нас еще отдельная тема. Это, если у нас одна из глав, это касается служения в Йом-Кипуре. Целая глава. И эта глава в основном занимается жертвами Йом-Кипура, поэтому можно было на самом деле не выделять ее как что-то отдельное. Однако я хочу дать ее выделить как немножко это остального. Есть великий дар Всевышнего, который называется Чува. Чува была создана Всевышним еще до творения мира. Что значит Чува, по большому счету? Это не раскаяние. С этим тоже борюсь, с этим переводом, бесполезно. Люди не понимают этого. Чува – это возвращение. Возвращение. Одна из, как возвращаются, отходя от Всевышнего, раскаиваются. Но этого недостаточно. Если мы обратим внимание на тему главы, которая касается служения в Йом-Кипур, большая часть служения в Йом-Кипур, это не было исповедь, сделать вот так и рассказать о своих грехах, было жертвоприношение в храме. Большая их часть, это было смысл, их было заново очищение храма от так называемого «тумат мигдаш мигдушав», что это означает скверно, то есть когда приходили в храм и приносили какие-то жертвы в состоянии нечистоты, это осквернение храма, но для этого делалось очищение, это центральная тема служения в Йом-Кипур. Потому что когда храм он очищен, это место, где исходит шхина, и мы можем к ней прилепиться, если храм не очищен, то это проблема большая. Это тоже часть возвращения, это не раскаяние. это возвращение, прилепиться обратно ко Всевышнему. Идемте дальше. Есть у нас отдельная тема святости священников, в частности, на ком можно жениться, куда жениться. Буквально это кошерность служителей Всевышнего. И еще одна тема в книге Ваикро – это Шмита и Йовель. Шмита – 7-й год, а Йовель – это 50-й год. Это не слово «юбилейный год», это бред. Тоже мельница, с которым я воюю. Йовель – это слово «бык». Чтобы трубят шафар, слово «йовель» – это слово… Слово не баран, не бык, баран. Но переводчики на автомате переводят «йовель» – «юбилейный год».
То самое,
что
это русская калька, просто «йовель».
Ну, это не имеет никакого отношения. Надо просто понимать, надо вдумываться в суть слова, а не в то, как это… О. Так вот, это особая тема, это касается особая тема нашего пребывания в Эрец Исраэль, чтобы мы знали, что есть, в этом мире есть хозяин, и что Всевышний, Святая Земля, есть особые законы, когда мы не хозяин. Это, короче говоря, так как вообще Святая Земля – это некоторый пригород храма, вся Святая Земля, то и надо эти законы, как нам вести себя в этом святом месте, которое называется Эрец Исраэль. Вещь непростая. Потому что тот, кто в Эрец Исраэль живет неподобающе, это более строго, чем это делать то же самое в Москве, в Петербурге, или где-нибудь там в Нью-Йорке, или в Цюрихе. И последняя тема, которая у нас почти последняя, это проклятие и благословление книги Бахокойсой. И там, по большому счету, есть огромное правило, что залог всех благословлений – это Тора, и залог всех проклятий – это отход от Торы, от изучения ее продавающего. То есть, если у нас есть центральная тема Ваикро, это шхина, то сходит на нас посредством принесения жертв. Есть особая тема – это Тора. Это Тора. Это тоже является источником присутствия шхины даже в изгнании, даже когда нет храма. Это источник, который постоянен и при храме, и без храма. Это та вечная связь между Всевышним народом Израиля, это через то. И я всегда это говорил и говорю, это есть намек в предыдущей главе, в конце Шмот, что днем перед народом Израиля шел, так сказать, столб дыма или облако, а ночью столб огня. Столб дыма, облако намекает на жертвоприношение, служение в храме во время, когда есть храм, а огненный столб – это намек на свет Торы, который даже во тьме, когда есть изгнание. И добавлю еще одну вещь. Начинается наша книга слово «Ваикро», когда в этом слове «Икро» очень странная вещь, там есть «Алиф» – маленькая буква. Но, по-моему, 4 раза меньше, чем обычные буквы. Так пишется в книге Торы, «Ваикро» – «Алиф». Приводит Баля Турим, великий рав Яков, сын Роша. Почему написано маленькая буква? Вообще, Моше Рабейну хотел написать «Ваикар» без «Алифа». Потому что Икар, как бы Всевышний, между прочим, ему сказал. А вот Икар, Всевышний обратился, позвал его, это такое большое уважение к Моше Рабейну. Так он не хотел писать, что Всевышний его, так сказать, уважил. Это просто выикал. Случилось, так сказать. Всевышний не согласился. Не согласился. Был писать «да-да» с Алефом. Но все-таки Моше Рабейну, безусловно, согласие Всевышнего, написал Алеф маленький, чтобы как-то себя уменьшить. Я думаю, что это тут есть, казалось бы, почему Всевышний с этим согласился. Я думаю, что это такая тут ведь величайшая основа служения Всевышнему. Чем больше человек себя уменьшает перед Всевышним, тем больше истинно служит Всевышнему. Это было великое достоинство Моше Рабейну, когда он был Эвед Ашем. И это причина достоинства и Торы. То есть известно, что качество анава, самоуничижение, это большая сгула. Удостоится истинного понимания Торы. Вот, и как бы в самом начале книги Ваикро нам дал Всевышний, так как это маленький алеф, это было согласие Всевышнего. Это не то, что Моше Рабейну от себя тянуть сделал. Он нам говорит, вот как еще один способ достоиться присутствия Шхины, это изжить из себя гордыню, не как сказал о себе Ломоносов, напомни себе, воздвигни рукотворный, ему не растет народная тропа. Это надо быть этому полностью противоположен. Человек не должен. Великие народы Израиля сделали так, чтобы их не заметили. Делали очень много. Но так, чтобы их не заметили. Это великий Саба, царец из Слободки. Он был реально руководителем от Слободки, из которой пошла вся Тора следующего поколения. Он нам никогда от себя что-то не сообщал. Ну, писал какие-то объявления о дирекции, но чтобы он был подписан, нету. Слушкаешь им. Слава Слободский был очень великим человеком. Не мне об этом говорить, но... И надо ведь хорошо понимать, что качество самоуничижения – это анава, то, что противоположно гордыне. Это необходимо и для постижения Торы, необходимо для присутствия Шхины. Словно требуется это условие, чтобы человек был служителем Всевышнего, а не служил самому себе. Если известное место Масехет Йома, что в втором храме первосвященники, кроме нескольких исключений, умирали каждый год. Они не брали ни в Йом-Кипур. Но после служения в храме в Йом-Кипур они год не кончали. Кроме отдельных исключений. Почему? Потому что пишут там Гмара, и Раши, Масехет Йома, покупали право на быть первосвященником у нееврейских властей, которые властвовали в Иерусалиме. Не то, что они были преступниками, эти первосвященники, не так, они служили, они были люди верующими, исполняли, но они захотели быть первосвященниками. Короче, говорю, стремиться подняться, наши стремиться, говорю, так, чтобы тебя подняли, а не то, что ты будешь сам себя проталкивать. Наши подняли. Имеется в виду, подняли не за взятку, а просто покупали, а подняли иначе. Я хочу вам сказать вот такую вещь. Именно потому, что основа служения Всевышнего – это самоуничижение, именно поэтому так строго взыскивали с первосвященников. У них не было других грехов, кроме этого. Каждый год уходил. И напомним еще одну вещь известная, пишет, тоже сказано Масехет Сота, что сказал Всевышний, что с гордецом я не могу находиться в одном месте. тот, кто хочет потерять присутствие шхины, у него есть очень простая сгула, немножко поработать над высокомерием. На самом деле работать не надо, но и само по себе, если не работать против него. Всего хорошего.